В эфире уже, в эфире, Михаил Борисович, вас ждали весь эфир, буквально 2 часа наши зрители ждали, приветствуем, общественный деятель Михаил Ходорковский, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, меня на столько...
Здравствуйте, надеюсь, не только ждали приветствия, а ждали и покидали нам какие-то интересные вопросы
да.
для вас.
Ага. Да, Михаил, что я на завтра... записал просто высказывание на эту тему. Вот, настолько меня уже забодали, блин. А, ну вот вы скажите, что так, что не так. Ну, нет, вот конкретно скажите.
Блин. А я, вы знаете, хочу немножко по-другому. Ну, то есть мы, понятно же, вы понимаете, мы вас не можем про это не спрашивать. Все хотят про это послушать. И, собственно, когда первая часть фильма появилась, и несмотря на то, что вы сказали, что вы хотите дождаться, значит, всего цикла, и Виндиктов у нас то же самое в эфире говорил, что он хочет дождаться всего цикла, мы вас все равно немножко поспрашиваем. Но я вас, знаете, хочу с какой стороны вообще спросить. Много же обсуждают 90-е, в последнее время, наверное, чаще обсуждают, честно говоря, 90-е. Но вот есть книга Петра Авина, собственно, и версия Петра Авина, где... Ну, все такие молодцы, где, значит, занимались реформами и как-то, значит, на благо наши работали. Есть версия Алексея Навального, Марии Певчих, ну и многих людей, которым близки их взгляды. А вы к какой вот из этих вот двух версий больше, честно говоря, склоняетесь?
Я, к сожалению, ну или к счастью, не знаю, я Авина не читал. Поэтому есть вот эта вот замечательная книга «Парня на дожде», он работал.
Михаил Зыгарь.
Фишман?
Да.
Или Зыгарь. Это либо Зыгарь, либо Фишман. Оба они на дожде, собственно. Есть преемник книга Михаила Фишмана?
Нет, Зыгаря книга.
Зыгаря, да.
90-х, тоже достаточно, так сказать, интересная вообще. Много работ любопытных, и есть достаточно сбалансированные работы на самом деле. Вот, и глубоко исследующие это время. Потому что, ну, слушайте, ну, мы все высказывались, я тоже высказывался. Если возьмете фильм «Citizen K», да, который снимал этот Алекс Гибни, там он меня очень подробно на эту тему допрашивает. Наверное, более подробно я нигде не высказывался. Просто он из меня всю душу вынул. Вот. И книги на эту тему...
Ну, «Левый поворот» многие вспоминали у нас в эфире, да. Собственно, да. Когда в пятницу мы начали это обсуждать.
Да, так сказать, и с Геворкян мы книжку в свое время написали. В общем, я на эту тему достаточно подробно высказывался. Я считаю, что... Люди действовали, имея некоторые резоны действовать так, как они действовали. Они совершали ошибки, они действовали иногда, исходя из не очень хороших соображений, или не додумывая, почему они действуют так или иначе. И то, что для меня важно, что, например, Борис Николаевич Ельцин, который был предельно амбициозным человеком, который предельно боролся за власть всегда, очень жестко. Если про 96-й год вспомним, так там много еще можно на эту тему рассказать. И тем не менее он нашел в себе силы в 99-м году, уходя, извиниться. Это было важно. И мы все, в общем, за свои ошибки извинились. Я помню, я в 2003 году предлагал решить проблему с приватизацией, ну вот с этой вот залоговыми аукционами и так далее, специальным компенсационным налогом, как это было решено, например, в свое время в Великобритании. И это предложение лежало на столе у Путина. Касьянов его туда положил. И закончилось это тем, что... Путин отказался, и я тогда не понимал, почему. Ну, казалось бы, ну вот есть возможность закрыть тему, заплатить компенсационный налог и закрыть тему вот этих вот залоговых аукционов. А он не хочет, что стране деньги, что ли, не нужны. А потом я понял, спустя много лет, что для него вот эти вот деньги, для него вопрос справедливости имел абсолютно подчиненное значение по сравнению с тем, чтобы оставить удавку на шее бизнеса. И он, конечно, не хотел. Он не хотел, это было совершенно очевидно. И для него оставлять 90-е вот таким подвешенным вопросом, это для него замечательно. Мы должны понимать, что сколько шли 90-е годы. Ну вот с 91-го по 99-й, там 8 лет. Угу. С тех пор Путин у власти, да? 25 лет. И теперь мы говорим, что... И он навязывает нам мысль, что вот вообще все, что происходит, это 90-е. Я абсолютно согласен, что истоки авторитарного режима, они лежат в том, ну, в том числе, что мы не смогли в 90-е годы сломать вот эту вот интенцию к авторитаризму, не смогли сохранить баланс сдержек и противовесов. Когда я говорю «мы», я, естественно, имею в виду вообще весь народ, потому что, ну, понятно, что никакие олигархи не могли бы справиться с проблемой там 93-го года, да? Это все-таки такое глобальное противостояние было. Но истоки лежат, да, они лежат там, и с этим никто не спорит, и об этом много говорим. И я считаю, что вот эта вот ключевая точка — расстрел Белого дома и принятая после этого Конституция, в результате чего была сломана система сдержек и противовесов. Но если мы говорим про то, что происходило в стране, то мы понимаем, 25 лет – это охренительный срок. Это вот срок с окончания Второй мировой войны по 70-е годы. Да? Ну, нельзя оправдывать Путина и его шайку тем, что вот оно в 90-е годы для них создали колею. Нет, из этой колеи можно было и выйти, и можно было ее проложить по-другому. И то, что происходило вот в эти 25 лет, это абсолютно самостоятельный и абсолютно криминальный сюжет.
Но в 2000-х, Михаил Борисович, прости, Марис. Прости, пожалуйста, сейчас я просто задам, вот как и ты дальше. Но в 2000-х, это же, ну, этот вопрос задают многие, и не раз, я думаю, что и вам задавали. Но в 2000-х же, в принципе, было-то понятно, кто эти люди и кто такой Владимир Путин.
Я скажу, мне... Путин в 99-м году по вполне понятным причинам категорически не нравился. Да, то есть в 98-м году, когда он был еще директором ФСБ, мы с ним схлестнулись по Восточной нефтяной компании. Я тогда не понимал, почему она его так интересует. Потом понял, так сказать, там были ФСБшные интересы достаточно подробные. Мы с этим позже разобрались. Но вот это вот представление, что были некие олигархи, способные повлиять на Ельцина, оно такое очень самообманывающее. Да, ему могли какие-то идеи подкидывать и навязывать его ближние. Те самые замечательные Татьяна и Валентин. Ну, еще некоторые люди. Но... У него было абсолютно звериное чутье на власть, и он принимал те решения, которые он считал правильными. И в отношении Путина он принял для себя совершенно правильное решение. Вот он ни разу не ошибся, я хочу сказать. Просто приоритеты у него оказались другие. Вот для него оказался приоритет – это безопасность его семьи. И Путин абсолютно честно и на 100% исполнил эту свою миссию. И я не уверен, что кто-нибудь другой из тех кандидатов, которые были, эту бы миссию настолько четко и настолько на протяженном отрезке времени смог бы исполнить. Ни Степашин, ни кто другой. Да, заложником у этого оказалась страна. Да, в результате этого я на 10 с лишним лет оказался в тюрьме. Но для Ельцина это было то решение, которое он принял вполне себе осмысленно. И да, я считаю, что это одна из его крупнейших, ну давайте скажем вежливое слово, ошибок.
Вы знаете, не моя мысль, но я с ней согласна. Владимир Пастухов у себя на YouTube-канале тоже разбирал этот фильм, и... как раз говорил о том, что все это довольно поверхностно, и истоков, о которых вы сейчас, Михаил Борисович, говорите, их намного больше. И вообще начинать нужно даже не с расстрела Белого дома, это лишь... еще одна веха, а вообще с 81 года, когда был убит Александр II. Тем не менее, вот так вот видит это и Мария Певчих, и, наверное, ее коллеги по команде Навального. Не про фильм, а как вам кажется, какие ожидания были у Марии и от ее коллег? Они хотели покаяния от героев. Это, не знаю, очередное какое-то... способ свергнуть Путина? Или это и то, и другое? Вот вы задумывались о том, ну, какая вообще функция у этого фильма? Это, они же политическая организация, это не журналистика.
Ну, вот это как раз та проблема, которую я поставил в первый день, когда это все было опубликовано. Ребят, если это журналистика, то давайте скажем, что это журналистика нечестная. Мне потом задали много вопросов, так сказать, почему я вот специально на это видео высказывание записал на эту тему. А если это пропаганда, ну или контрпропаганда, а я, надо заметить, нормально отношусь к контрпропаганде. Я считаю, что в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, это один из наших основных инструментов борьбы с путинским режимом. Тогда вопрос «зачем?», потому что нарратив, в принципе, очень близкий к Путину. Я думаю, что он под этим фильмом с удовольствием бы подписался. Размывает ответственность этого режима. Зачем? И здесь, в общем, есть несколько ответов. Ответ, что не допустить этого впредь, но он такой себе. Потому что, ну что значит не допустить этого впредь? Коррупция – это плохо. Да, коррупция – это плохо. Так сказать, проиллюстрировать коррупцию на последних 25 годах намного проще, чем так сказать, на мелких грешках, сравнительно мелких грешках в этом смысле Бориса Ельцина. А вот говорить о том, что размывать ответственность Путина, это, в общем, так себе не очень. Тогда вопрос, зачем? И здесь есть и хороший, и нехороший ответ. Вот. Я лично считаю, что если говорить о том, что не допустить этого впредь, то главное, о чем надо говорить, это система сдержек и противовес. Вот если честно говорить обществу, что надо сделать, чтобы не допустить этого вреда, не допустить коррупции, не допустить узурпации власти. Мы должны говорить о том, что мы не можем себе позволить искать доброго царя. Мы должны создавать систему сдержек и противовесов, когда ни один человек не может определять бесконтрольно смотрящего, например, за УРТ. Я не уверен, что эта работа служит вот этой задаче не допустить этого впредь. С точки зрения же вот того, что мне пишут люди, как историческая зарисовка, ну я еще раз говорю, она не является честной. Я при этом, ну, так сказать, не обвиняю авторов в умышленной нечестности. Я просто считаю, что им при той методике, которую они применяли к созданию материала, то есть пытаться разобраться по документам. Два основных документа, которые они использовали, это Коржаковская книжка, да, про Ельцина, и материалы процесса Березовского, причем конкретно показания Березовского на процессе, где британский судья признал то, что Березовский врал. Да, вот то, что признано британским судом враньем, и то, что является очевидно, ну, если не полным враньем, а, скажем так, очень ангажированным материалом Коржакова, вот это два основных источника материалов в этой работе. Я считаю, что ну, просто не очень правильные материалы выбрали для этого, и если бы взяли так сказать, нормальную обычную технологию, использующую свидетелей, то с этим враньем удалось бы лучше разобраться.
Я, вы знаете, когда я смотрела этот фильм и, собственно, читала пост Алексея Навального и вообще каждый разговор о 90-х, он для меня, ну, попытка разобраться, как мы оказались в той точке, собственно, в которой мы сейчас оказались. И, собственно, если этот фильм, он не способствует, да, ну, то я понимаю, что это разговор, наверное, на много часов с вами, но... У вас есть четкое представление, как мы оказались в этой точке, в которой мы сейчас оказались, если вот не анализировать то, что происходило с
90-х? Я многократно говорил об этом. И начнем с того, что если была задача заставить героев покаяться, то проще было бы провести некоторые, так сказать, изыскательные работы и посмотреть, как каждый из героев каялся. Много лет назад. Каяться спустя еще 20 лет перед новым поколением, ну, это немножко странно звучит. Я не знаю, почему там я должен повторять все то, что было переосмыслено, все то, все то, что было уже отрефлексировано. И, может быть, об этом стоит опять рассказывать, но вот такая идея, как заставить каяться, это, в общем, достаточно странная идея. То, что касается, где лежат истоки, я об этом тоже писал в своей книге «Как убить дракона». Я абсолютно уверен, что истоки лежат в той точке, когда мы сочли для себя, я имею в виду, не только я, и, может быть, в данном случае речь идет об общем подходе людей, что система сдержек и противовесов нам не так уж нужна. Нам нужен добрый царь. Вот знаете, что меня на самом деле больше всего выбесило, и в результате чего я написал, так сказать, вот то видеовысказывание, которое я сегодня выпущу. Это даже не сам фильм. Вот сам фильм в этом смысле, так сказать, какие-то эмоции вызывает, но небольшие. Меня больше всего бесят комментарии. Вот меня бесят комментарии, основная мысль которых: мы и так все знаем, нам не нужны никакие свидетели. Чего спрашивать у Тани и Вали? Мы их обвиняем, и чего мы их будем слушать? Вот меня сразу начинает клематить, но вот прямо не по-детски, потому что это ровно та история, которая была у нас в процессе Платона Лебедева и моем. Когда прокуроры говорили, вы обвиняемые, говорите, что хотите, да? Нам это вообще не интересно, мы же знаем. И это вот здесь лежит, вот в этой, вот в этом ценностном расхождении, вот в этой ценностной, глубочайшей, на мой взгляд, ошибке, лежат истоки авторитарного режима и его воспроизводства. Вот если сегодня молодое поколение говорит, мы можем обвинять, но при этом не должны спрашивать у обвиняемых, как бы они нам не нравились, их точку зрения, не должны рассматривать их аргументы, это значит, что мы себе прокладываем дорогу к новому авторитарному режиму после Путина. Вот это меня по-настоящему пугает и бесит.
Но вы знаете, тут я с вами соглашусь. Мне кажется, честно говоря, это несложно было сделать, даже элементарно направить им запрос. Понятно, что они бы отказались от комментариев, но у вас было бы хотя бы, что вот мы запросили.
Певчих объясняла, что это была ее принципиальная позиция.
Да, я знаю.
Она сразу сказала, что никого слушать не хочет.
Я считаю, что это ошибочная позиция, но когда молодые люди, комментируя, говорят, что и не надо спрашивать обвиняемых, потому что мы заранее знаем, что они скажут какую-то фигню, а на самом деле просто боятся вступать с ними в дискуссию, боятся, что окажутся недостаточно убедительными, боятся, что проблема на самом деле сложнее, чем им кажется. Это, еще раз я говорю, это главная опасность после путинской России. Это главная опасность. Вот если мы будем в комиссарской кожанке подходить к сложным процессам, Если мы решим, что вот был Путин херовый царь, а мы сейчас поставим, так сказать, доброго царя, и он все нам решит правильно, потому что, ну, мы же знаем, он же клевый, он же так классно говорит о коррупции, то мы-то с вами помним, что классно говорил о коррупции Борис Ельцин. Да? И то кончится это вот опять тем же самым. Я этого, к счастью, уже не увижу, но мне для своей страны этого бы крайне не хотелось.
Ну, хорошо. Тем не менее, этот фильм, опять же, мне кажется, возбудил какую-то ностальгию в людях, и многие пишут нам на протяжении вот всех последних эфиров какие-то свои воспоминания про 90-е, и у вас тоже хотят спросить, как у свидетеля. Мария Певчих у вас не спросила, а мне кажется, мы с Ирой как раз могли бы. Вы уже сказали про Путина, что вы сразу поняли, что это не хороший парень, это цитата, потому что кто-то из как раз недавно вспоминавших свое первое впечатление о Путине сказал: о, Володя вроде бы был хороший парень. А каково было ваше тогда отношение к Березовскому и Абрамовичу? Про Ельцина вы тоже нам сейчас в общих чертах сказали.
Я в данном случае хочу все-таки поправить, чтобы потом это не выглядело немножко странно. Я как раз, у меня было конфликтное отношение с Путиным. Да? Я рассказал истоки конфликта. Но он мне казался как раз современным, таким очень демократическим. И, собственно говоря, именно поэтому я не перешел в жесткую конфронтацию сразу. Потому что ему удалось меня обмануть точно так же, как он обманул очень многих. То есть, ну, я в этом отношении не могу сказать, что я был настолько прозорлив, как там супруга режиссера Манского.
Да, 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 это из его второго фильма.
Я не был настолько прозорлив. Я не поддерживал, так сказать, его продвижение именно из соображений вот того личного конфликта, который, так сказать, потенциально у нас был. Но при этом я считал, ну что, парень нормальный, все-таки. Все хорошо. То есть я лоханулся, как и многие другие. Вот. Что касается Березовского, мое отношение к нему было немножко двойственным. Знаете, я питаю слабость к очень талантливым людям. Вот Березовский, без всякого сомнения, был очень талантливый человек. Я ему поэтому очень многое прощал. И я очень переживал, до сих пор переживаю, что он не дожил до того момента, когда я вышел из тюрьмы, потому что мы могли бы тогда бы с ним поругаться, сцепиться, может быть, даже подраться. Но, блин, а вот он умер. В общем, вот, так сказать, у меня очень двойственное отношение к Березовскому. Это сложная, противоречивая фигура. И к ней надо именно так относиться. Что касается Абрамовича, это тоже очень талантливый человек. Он предельно талантливый коммуникатор. А это коррупционер прямо высочайшего уровня. Когда я говорю коррупционер, это не тот человек, который только дает деньги. Да? Это тот человек, который может создать ситуацию, в которой другой человек будет чувствовать себя ему обязанным. И за этим надо очень внимательно следить, потому что, например, сейчас он делает некоторые полезные вещи, я имею в виду, занимается пленными, военнопленными, занимается
обменными,
и так далее. Об этом надо говорить. Вот я против того, чтобы красить человека одной черной краской. Об этом надо говорить. Он занимается некоторыми полезными вещами. Но при этом мы должны понимать, что это доверенное лицо Владимира Путина. И по крупному, то есть вот в части там мирных переговоров, в части разводок руководства Украины и так далее, он выполняет конкретное путинское поручение. И именно поскольку с точки зрения Путина он его выполняет эффективно, Путин ему и подыгрывает. Вот мы видели, так сказать, в ситуации с Алексеем Навальным. Имеется в виду в рассказах по поводу его предполагаемого освобождения. Я считаю, что я эту историю очень подробно выяснил со всех сторон, со всеми участниками, с американцами, с немцами, с теми, до кого я мог достучаться в Кремле. Я, в общем, достаточно подробно ее выяснил, там есть и правда, и неправда. Но дело не в этом. А Путин явно ему подыгрывает, явно его выводит в качестве такой приемлемой для Запада фигуры. Потому что этот человек является очень талантливым, очень качественным представителем Владимира Путина.
С которым разговаривают до сих пор, ну, во всем мире.
Который настолько эффективен, вот с точки зрения вот этой вот, скажем так, не финансовой или не всегда финансовой коррупционности, что он до сегодняшнего дня предельно эффективен в разговорах с турецким президентом, предельно эффективен в разговорах с украинским руководством, может быть, так сказать, с украинским руководством, я думаю, что он год где-то уже не встречался, но до этого был эффективен. Он мог создавать у них ощущения. Ощущения, боюсь, что не всегда правильные. И эти ощущения он создавал в интересах Путина, и Путин удовлетворен тем, какие ощущения создает Абрамович. То есть я еще раз, почему я на нем так серьезно останавливаюсь? Потому что это вопрос не 30-летней давности, не 20-летней давности. Это вот сегодняшняя проблема. Это не значит, что с ним не надо иметь дело. Это значит, что когда ты с ним имеешь дело, ты должен понимать, что это опасность.
Михаил Борисович, а он... Я не знаю, можно ли так сказать, он верный пехотинец Путина?
Ну, слушайте, ну, на этом уровне игры не бывает верных пехотинцев. Да что, Кадыров верный пехотинец? Ну, о чем мы говорим? Так сказать, назвать себя можно кем угодно. Но на самом деле мы понимаем, что до тех пор, пока он считает, что это ему выгоднее, он будет действовать в интересах Путина. В тот момент, когда это ему перестанет быть выгодным, он, так сказать, найдет себе другую точку опоры.
Ну, в этом смысле нет. Просто мне кажется, конечно, Кадыров и Абрамович, они, возможности у них разные, разумеется. Абрамович-то, я думаю, может позволить себе построить, не знаю, свой бизнес в любой стране мира, наверное.
Ну, это... Давайте так, это, наверное, операция сознания, потому что Абрамович в основном оперирует на западном рынке, хотя сейчас тоже смещается на восток, и он в этом смысле заметен. Ну, в всяком случае, предыдущие десятилетия был заметен. А Кадыров оперирует на восточных рынках. И эти восточные рынки мы просто хуже знаем. Но там, я считаю, что если у Кадырова нет уже многомиллиардного бизнеса там, я сильно удивлюсь. Я сильно удивлюсь. Когда я говорю про бизнес, я не имею в виду какие-то предприятия, которые что-то создают. Я имею в виду бизнес вот этот вот взаимоотношенческий. То есть выстраивание контактов, которые потом можно задорого продавать.
Я бы, завершая, наверное, тему про 90-е, хотела поговорить еще о двух важных вещах, которые, как мне кажется, я пока не знаю, будут отсутствовать в фильме, во всяком случае, в первой серии этого не было. Это либерализм, либеральные идеи и, главное, свобода, с которой, ну, мы еще, наверное, с Ирой были маленькие, но с которой наши родители вот тогда познакомились.
Да, к глубокому сожалению... Либеральные идеи, хотя они и служат всему обществу, они все-таки осознаются сытым человеком. Вот когда человек голодный, ну я, может быть, чуть шире, чем просто нечего есть, говорю, когда у человека не удовлетворены основные потребности, он не осознает ценности вот этой вот свободы. И в этом смысле, хотя произносить слова он вполне может, но на самом деле его гораздо больше заботят слова «справедливость». И с этой точки зрения 90-е годы были очень важны для узкого круга людей, которые были либо достаточно эффективны, либо оказались в правильном месте, либо были достаточно образованные, либо просто были молодые. И вследствие этого они могли обеспечить себе существование. Вот для них важна была свобода. А для большей части общества, к сожалению, отсутствие реальных возможностей заглянуть в завтра просто вот с материальной точки зрения, она, конечно, вот ценности свободы настолько не создавала. Хотя, без всякого сомнения, люди все разные, все бывает по-разному. И это одна из ключевых ошибок команды реформаторов, о которой, в общем, на сегодняшний день они и сами понимают, они много раз про это говорили, что решение проблемы экономики было сделано за счет того, что люди не стали ощущать себя хозяевами в своей стране, не ощутили вот эту вот справедливость, не ощутили заботу. И это подломило, конечно, во многом либеральные идеи в России на очень долго. Они как-то никуда не денутся в конечном итоге, потому что, в общем, Россия страна абсолютно в этом смысле западного типа мышления. Мы индивидуалистическая страна весьма, и для нас либерализм – это просто, вот, что называется, часть нашего культурного кода. Вот, но это надолго было засунуто в дальний ящик стола. И другое дело, что вот мы когда сейчас с ними разговариваем, они говорят, ну вот вы поймите, у нас не было другого выхода. Ну, и я правильнее скажу, наверное. Они не нашли другого выхода. А мы, те, кому было в то время 28, как мне, или там 25 или 30, мы не были достаточно умны для того, чтобы понимать, что этот другой выход надо искать. И это, да, это была наша ошибка, и, так сказать, из этого много чего проистекло. И, конечно, наша была большая проблема и большая вина, и, собственно говоря, за это я каялся перед поколением родителей, тех вот сегодняшних комментаторов фильма Марии Певчих, о том, что, конечно, было очень приятно зарабатывать деньги. Конечно, было очень приятно, и для меня лично было очень приятно заниматься вопросами промышленности. И для меня вообще промышленность – это я с детства мечтал быть директором завода. И вот эту мечту мне 90-е годы дали возможность воплотить. И мне было до барабана все остальное. И вот за это я каялся. За это я каялся, потому что даже если ты делаешь что-то, что тебе кажется очень полезным, общественно полезным, важным, то, чем тебе очень нравится заниматься, ты все равно должен смотреть по сторонам. А я не смотрел по сторонам. И это в конечном итоге привело меня на 10 лет в тюрьму. И
вы знаете, я слушаю, когда вас, ну и, понятно, других людей, которые были непосредственными участниками, и всегда слышно вот это вот «у нас не было другого выхода», да, вы сейчас говорите, что они просто не нашли другой выход, да, ну по-разному можно тут интерпретировать, но просто это выглядит, как сейчас российские власти, но они тоже используют ровно вот такие же формулировки, что вот «у нас нет другого выхода», «у нас нет другого выхода».
А я с вами абсолютно согласен. Это типичный способ защититься от проблем. Ну, грубо говоря, если ты не находишь другого выхода, а это выход плохой, ну, уступи место тем, кто, может быть, этот выход найдет. Я абсолютно с этим согласен, что это не оправдание. Это, на мой взгляд, не оправдание, но люди об этом говорят. И мой подход к этому вот ровно этот. Вот ты приходишь, ты не можешь решить задачу. Ну, не можешь ты ее решить. Да? Ну, уступи место другому.
Ну, собственно, наверное, о примерно таком покаянии они и говорят. Хотя слово «покаяние» мне, конечно, не нравится, что все должны выйти и как-то, значит, покаяться. Но какой-то, извлечь урок, что ли, из ошибок, которые, как минимум, просто признать, что были совершены те или иные ошибки, наверное, недостаточно, я предполагаю, что недостаточно рассказано это. Хотя, конечно, от многих сказано.
Слушайте, ну, если ты журналист, вот я сейчас говорю, журналист, расследователь, неважно, ну, ты зайди, поищи, что люди об этом говорили, и скажи, что вот люди говорили вот так, да? Люди вот так вот каялись. Может, они неправильно каялись. Может быть, они неправильно видели свои ошибки. Но ты не можешь не сказать, что люди свои ошибки признавали. Ты не можешь этого сказать. Ну, потому что если ты расследователь, ты обязан это посмотреть и выяснить. Да? Как ты обязан посмотреть и выяснить многие другие причины. В частности, вот меня задолбали этим эпизодом с УРТ.
Да.
Я ведь все подробно рассказал, и Мария об этом тоже, в общем, привела эти цитаты. Я все подробно рассказал про эту историю. Но в этой истории есть на самом деле очевидное второе дно, которое почему-то, так сказать, упущено. Если бы этим занимался, ну, как бы, журналист-расследователь, он бы мимо этого не прошел. Да? Значит, УРТ, вот она как рассказывает, вот перекупили пакет, слили его Березовскому, Березовский получил контроль над УРТ, так сказать, и в результате все пошло плохо. Ну, неправда. Ну, неправда. Контрольный пакет всегда был у государства. Вот всегда. Все годы. Да? И Борис Николаевич просто назначил Березовского смотрящим за УРТ. Хорошо это? Да нет, конечно, это плохо. Он назначил его смотрящим. Зачем Березовскому были эти неконтролирующие акции, по которым никогда не платились дивиденды? Вот я ни тогда не знал, ни сейчас не знаю. Вот, наверное, если бы я был журналистом-расследователем, я попытался бы это выяснить. Ну, у меня просто до этого руки не доходят. Вот зачем ему были эти 49%, которые вообще ничего не решали? Да? А дальше что стало с этим УРТ? Вот сегодняшний же день, это же не то, что было тогда, а что дальше с ним стало? А мы должны с вами видеть, что когда пришел, вспомнить, да, что когда пришел Ельцин, он это УРТ просто поменял смотрящего. Для этого никакого пакета ему было не нужно. Он поменял смотрящего и, между прочим, при помощи Абрамовича. И на это место встал Ковальчук, который остается смотрящим за УРТ по сегодняшний день.
Ну, схема-то старая.
Да, то есть это, в общем, историю, которую, наверное, имело бы смысл рассказать. Но ведь она не была рассказана. Я считаю большим недочетом.
Я еще за одну вашу фразу зацепилась, Михаил Борисович, по поводу узкой прослойки, про либеральные идеи и про то, что это было нужно совершенно небольшому количеству людей, а другим, просто, другим просто нужно было есть. А вам не кажется, что сейчас-то мы абсолютно с такой же проблемой сталкиваемся? И мы часто в эфирах, я себя за это корю, говорим с аудиторией, вот с этой узкой прослойкой людей. Рассказ?
Неправильно. Нужно это было на самом деле всем, потому что именно либерализм на самом деле порождает благосостояние. Нужно это всем. А вот отдают себе отчет по понятным причине в этом немногие. Немногие. Это действительно для того, чтобы это понять, воспринять, требуется и время, и желание, и отсутствие других ключевых проблем. Ключевые проблемы – это безопасность, ключевая проблема – это материальное обеспечение минимальное. Значит, то, что мы продолжаем об этом говорить с узкой прослойкой, это предельно важно, потому что идеи в общество заходят именно через эту узкую прослойку. Если мы будем вести себя в этом же, собственно говоря, сегодняшний кризис западной демократии, да? Если мы будем ориентироваться на среднее мнение общества, вот на среднее мнение не общества, я неправильно сказал, а населения, да, то совершенно точно мы будем постепенно уходить в пещеры. Это давно известный факт, что среднее мнение населения всегда ретроспективно, да? Оно всегда повернуто назад. Это вот это, а структурированное общество, почему я специально оговорился, что я неправильно сказал, а вот структурированное общество способно смотреть в будущее. И частью этой структуры является вот эта вот интеллектуальная прослойка, с которой, собственно, мы говорим, и которая, собственно говоря, задает обществу движение вперед. Почему, например, толпа, даже вооруженная толпа, но толпа, всегда проигрывает очень маленькой группе дисциплинированного или, во всяком случае, организованного войска. Вот почему всегда проигрывает? Потому что организация всегда бьет численность. И вот это то, что мы с вами делаем. Мы пытаемся сохранить у вот этой вот прослойки, ну или создать в новом поколении этой прослойки, понимание того, что на самом деле перспектива все равно вот в этих либеральных ценностях. Перспектива для страны. Может быть, это сыграет, к глубокому сожалению, ну, не при моей жизни, но при вашей. Да, лет через 20. Я думаю, что с другого, других настолько же эффективных механизмов человечество пока не выдумало.
Мы, знаете, 45 минут эфира уже прошло, и, честно говоря, хочется успеть с вами еще о другом поговорить. Я понимаю, почему такой интерес, потому что мне самой очень любопытно вообще говорить о 90-х, тем более с людьми, которые еще могут рассказать, как все было на самом деле. Думаю, что, конечно, без камеры этот разговор был бы сильно интересней еще, но как-нибудь, я надеюсь, это получится. Но
вам интересно, а Марии нет.
Мне безумно интересно, поэтому я да, вы знаете, я когда с Горбачевым разговаривала всегда, я просто взахлеб каждое слово слушала, честно говоря, и у меня было такое количество вопросов всегда, вот. Но хочется к сегодняшнему дню перейти. Вот ФБК, значит, многие пишут, что вот, снимают фильмы про 90-е, это вообще не то, что мы ждем от, собственно, российской оппозиции сегодня. Но кажется, что выборы вообще президента в России прошли, и как-то вообще все пошло на спад. И разве что мы слышим, когда Юлия Навальная где-то выступает, и вот какие-то, значит, заявления появляются. На чем сейчас вообще сфокусирована российская оппозиция? Вот ваше внимание, на чем сейчас сконцентрировано?
Я считаю, что сегодня, если мы говорим про цели, то цель у нас вот такая вот первоочередная, она одна. Это прекратить войну. Вот это, скажем так, ключевая цель, и она решается самыми разными способами и способами контрпропаганды внутри российского общества, контрпропаганды, которая на самом деле достаточно все-таки эффективна, то есть она не позволяет, в том числе и она не позволяет российскому обществу свалиться в милитаристский угар, из которого, как мы знаем, по примеру Ирана, например, выход, ну, в общем, он бывает крайне тяжелый и после вообще совершенно безумного количества жертв. Да, вот Ирано-Иракскую войну мы все вспоминаем. То есть не дать свалить общество в милитаристский угар – это предельно важно. И достигается это способами контрпропаганды. Вторая история – это сохранение общественно-политической элиты, имеющей взгляд на желательную перспективу будущего в виде вот современных западных либеральных ценностей. Это тоже предельно важно, потому что если это будет упущено, то мы потом вылетим с вот этой вот дороги, нормальной дороги развития страны не на 30 лет, как сейчас, и не на 40, а, так сказать, на столетия. И такие примеры, к слову, были, в том числе, так сказать, Аргентина, если мы приведем пример, помимо того самого Ирана. Не менее важная задача – это позиционирование России в мире, в западном мире в том числе. Это та задача, которая на сегодняшний день не решается и не может решаться нынешней российской властью, потому что нынешняя российская власть вышла с Западом в режим конфронтации. А мы с вами должны понимать, что святое место пусто не бывает. Если один элемент системы стал конфронтационным, его как-то вот либо убирают в сторону, либо во всяком случае заворачивают в непромокаемую бумагу, да, чтобы он там вот внутри нее что-то творил. Вот. А место его занимают другие. И если некоторые из этих мест занять не очень легко, это такие места, как там производство нефти, производство газа, хотя с газом справились на Западе, производство леса, производство минеральных удобрений. Вот с этими местами, так сказать, справиться не очень легко. То с такими местами, которые на самом деле интересуют Россию, это места в сфере высоких технологий, места в сфере науки, образования и так далее. Вот эти места занимаются в одну секунду, потому что желающих много. И сохранить для России место там, хотя бы пока на индивидуальном уровне, чтобы людей оттуда не повыкидывали сплошняком. Вот это одна из тех задач, которая перед нами стоит. Это вот то, чем мы постоянно занимаемся, это и помочь тем людям, которые не могут заниматься своей работой внутри России, уехать из России, и не дать Западу захлопнуть перед этими людьми, окончательно захлопнуть перед ними двери западных университетов, западных научных центров, научной и общественной коммуникации. Вот это еще одна предельно важная задача, которая сегодня стоит перед оппозицией. Ну, помимо этого, конечно, мы никуда не можем деться от вопросов проектирования будущего, потому что мы, когда Путин уйдет тем или иным путем, необходимо будет начинать работу сразу. Да? То есть мы должны иметь общественный консенсус, куда мы двигаемся. И вот именно поэтому меня очень вот бесят вот эти вот комментарии, когда люди говорят, да мы построим такую же путинскую систему, только со знаком плюс. Да? Я в это не верю, я считаю,
что... Открыто так никто не говорит, конечно.
Да. Только это читается напрямую, к глубокому сожалению. Мной, во всяком случае, читается напрямую. И это вот проектирование будущего, эта история тоже на самом деле история сегодняшнего дня. Потому что если это заходит в голову людям сегодня, то завтра они это воплотят. А если сегодня им это в голову не зайдет, то вероятность того, что это к ним зайдет в тот момент, когда все изменится, она ровно ноль. Люди будут строить привычную им клетку. Понимаете, это эксперименты психологами проводились, да, там медведь, да, которого выпускали из зоопарка, да, и который десятилетия ходил, так сказать, по кругу в своей клетке, потом его выпускают в лес, он выходит на лужайку и ходит по кругу, а в лес дальше не идет. Вот эту проблему сегодня российская оппозиция и вы, как медийные люди, медиа, мы стараемся все вместе решать, насколько успешно, вы это обязательно увидите.
На самом деле, примерно то же самое говорит и Юлия Навальная в своем интервью «Тайм», которое вышло на этой неделе. Я процитирую, это не война России, это война Путина. Конечно, есть агрессивно поддерживающее войну меньшинство, оно выделяется, но его очень мало. Вот вы согласны с тем, что его мало?
Ну, мы с Юлей не очень сильно расходимся, во всяком случае, в декларируемых позициях. Я не знаю, там, что будет в практической политической работе, но это до этого еще какое-то время. А в декларируемых позициях мы абсолютно не расходимся. Ну, мало, знаете, мало-много – это то, как оценивает. Для меня и, так сказать, один Гитлер – это много. Да? А для кого-то, так сказать, и 30% населения – это мало. Мое ощущение, что поддержка войны, вот войны как войны, это порядка 30% населения. Поддержка войны в режиме того, что готов пойти воевать или своих близких направить воевать, я думаю, что реальная, не знаю, что там говорят отдельные социологи, но мое ощущение в районе 8%. Вот много это или мало?
30 много, 8 мало, конечно.
8, на мой взгляд, 8 тоже много, потому что 8% поддержки – это порядка 8 миллионов взрослого населения, из которого порядка 2 миллионов – это сравнительно молодые мужчины. И это дает возможность Путину до сегодняшнего дня привлекать необходимое количество ему нового солдатского мяса, просто повышая немножко уровень выплат. И люди идут. И это, в общем, на мой взгляд, это тоже много.
Еще одна более неоднозначная цитата, так сказать, из Илона Маска, тоже по следам новостей. Я так понимаю, что он намекал на то, что принят закон о помощи Украине. Меня больше всего беспокоит то, что не существует стратегии выхода. Есть только вечная война, в которой дети умирают в окопах от артиллерийских орудий или пулеметов и снайперов на минных полях. Ну, я прочитала это как мы выбираем деньги вместо мира и переговоров.
Слушайте, мне очень трудно говорить здесь за украинское общество, за украинское руководство, что они готовы. Я могу говорить только вот абстрактно, знаете, вот отвлеченно, как человек-наблюдатель со стороны. То, что я вижу, что без вот этой военной помощи Путин бы считал, что он может ломать Украину дальше и, так сказать, доломать ее до конца, до капитуляции. Наличие этой помощи создает окно возможностей. То есть, если Украина сейчас получит достаточное количество оружия, то у нее создастся окно возможностей для того, чтобы прекратить эту войну на сравнительно приемлемых для себя условиях. А для меня лично, еще раз, как для стороннего наблюдателя, очевидно, что эту военную кампанию Украина на границах 1991 года завершить не сможет. Ну вот, не сможет, потому что я себе представляю, что если Украина будет ставить перед собой эту задачу, то американская администрация не будет ей помогать достаточным количеством вооружения. То тогда можно считать этот транш последним. А вот если Украина поставит перед собой задачу завершить эту войну, а дальше в течение 20 лет стать, грубо говоря, центром восточного славянства, и за счет этого стать страной привлекательной, в том числе и для наиболее образованных, наиболее продвинутых, наиболее активных россиян, то Путин проиграет. Путин проиграет в этой среднесрочной перспективе. И в этом смысле Украина помощь получит. И вот здесь, конечно, нету простого ответа. Вот можно сказать, что, во всяком случае, превходящие условия этой задачи, они вот такие.
Знаете, мы с Марфой просили вопросы писать вам в начале эфира, и я поглядывала в чат, честно говоря. Я не знаю, Марфа, уловила ли ты оттуда такое количество сообщений, но поскольку мы не задали ни один вопрос оттуда, большинство из них, знаете, какие
были? Нет, я задала один вопрос.
Видишь, ты молодец. А я обратила внимание, что огромное количество вопросов было про то, а вот Ельцин, он искренне извинялся, а вот все сейчас они искренне извиняются. И вот это вот какое-то сомнение в искренности, оно сквозило сквозило просто вот через весь наш сегодняшний эфир.
Вы знаете, вот я пытаюсь в какой-то момент обратиться к людям, с тем, чтобы, я имею в виду в своей переписке, с вопросом, ребят, вы думаете, что кто-то перед вами хитрил? Да? А для чего ему нужно было хитрить? Вот Борис Николаевич Ельцин, он поставил человека, который точно защитил его семью. Вот зачем ему было переступать через себя и заставлять себя извиняться? Вы-то чего ему могли сделать? Вот вы, к глубокому сожалению, на сегодняшний день мы все, да, не политическая нация. Мы не те люди, которые определяем то, что происходит в нашей стране. И, к большому сожалению, в ближайшие годы этого не предвидится. Вот тогда вы почему считаете, что у Ельцина, например, было что-то, кроме, ну вот, глубокого внутреннего человеческого желания, ну, просто вот извиниться за то, что он не смог сделать? Или то, что он сделал неправильно? Ему от вас ничего не нужно. Вот если спросить меня конкретно, а мне что от вас нужно? Ну, стать президентом России, я не буду президентом России никогда в жизни. Стать премьер-министром России, я уже не буду премьер-министром России, потому что когда Путин уйдет, мне уже будет слишком много лет. А заработать дополнительно денег, слушайте, у меня достаточно для меня денег. Не требуется больше, сколько мне требуется. Я спокойно себе зарабатываю на Западе. Меня регулярно спрашивают, а почему я об этом не рассказываю. Ну а с какого хрена? Почему я должен кому-то рассказывать, как я зарабатываю денег? Вы же видите, что мне хватает. Мне хватает на то, чтобы помогать не только на себя и свою семью, но и для того, чтобы уже много лет помогать всему российскому оппозиционному движению. Ну не всему, естественно, но некоторой его части. А таких людей, в общем, на самом деле не так уж много. Чего мне от вас надо? Ничего мне от вас не надо. И за исключением одного. Вот у меня есть представление о том, какой должна быть моя страна. Я об этом в своем представлении честно рассказал в книге. Да, вот, честно рассказал. И все, что я сейчас делаю, это я пытаюсь убедить вас, в широком смысле вас, российское общество, то это представление правильное и выгодное для страны. Да, вот я, вот это единственная моя амбиция. Ну просто потому, что другой нет, вы другую не придумаете. А, ну а насколько, так сказать, эта амбиция искренняя, ну, наверное, я бы здесь предлагал бы рассматривать принцип бритвы Оккама, да? Не умножай сущего сверхнеобходимого. Если не видишь других реальных резонов, да, ну, наверное, тот резон, который тебе предлагают, он наиболее реалистичен.
Общественный деятель Михаил Ходорковский.
Спасибо большое.
В эфире. Да, спасибо, Михаил Борисович.
Спасибо, Михаил Борисович. Спасибо. Хорошего вам дня.